издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Герберт Уэллс. «Война миров». Моему брату Фрэнку Уэллсу посвящается это воплощение его идеи. Книга первая. «Прибытие марсиан». Глава первая. «Накануне войны». Никто не поверил бы в последние годы 19-го столетия, что за жизнью человечества зорко и внимательно следили существа, более развитые, чем человек, хотя такие же смертные, как и он. Что в то время, как люди занимались делами, их исследовали и изучали, может быть, так же внимательно, как человек изучает тварей, кишащих и размножающихся в капле воды. С бесконечным самодовольством сновали люди по земле, занятые своими делишками, уверенные в своей власти над материей. Возможно, что инфузория под микроскопом делает то же самое. Никому не приходило в голову, что более старые миры пространства – источник опасности для человеческого рода. Самая мысль о какой-нибудь жизни на них казалась невозможной и невероятной. Забавно вспомнить некоторые общепринятые тогдашние взгляды. Самое большее допускалось, что на Марсе могут жить другие люди, может быть, низшие, чем мы, но готовые нас дружески встретить. А между тем, через бездну пространства, на Землю смотрели глазами полными зависти существа, превосходившие нас высоко развитым, холодным, бесчувственным интеллектом настолько, насколько мы превосходим вымерших животных, и медленно, но верно осуществляли свои враждебные нам планы. На заре 20 века эта иллюзия была разрушена. Планета Марс, мне едва ли нужно напоминать об этом читателю, вращается вокруг Солнца в среднем на расстоянии 140 миллионов миль. Получает от него вдвое меньше тепла и света, чем наш мир. Марс должен быть, если верна гипотеза о туманностях, старше нашей Земли. Жизнь на поверхности Марса началась задолго до окончательного формирования Земли. Тот факт, что масса Марса в 7 раз меньше земной, должен был ускорить процессы его охлаждения до температуры, при которой могла начаться жизнь. На Марсе есть воздух и вода, и все необходимое для поддержания органической жизни. Но человек так тщеславен и так ослеплен своим тщеславием, что никто из писателей до самого конца XIX века не писал о том, что разумная жизнь там, возможно, намного опередила земную. Также не принимали во внимание, что раз Марс старше Земли и с своей поверхностью равной четвертой части земной, дальше отстоит от Солнца, то, следовательно, и жизнь на нем не только дальше от своего начала, но и ближе к своему концу. Вековое охлаждение, которое когда-нибудь должно остудить и нашу планету, у нашего соседа, без сомнения, зашло гораздо дальше. Хотя во многом еще условия жизни на Марсе остаются для нас тайной, но мы уже знаем, что даже в экваториальном его поясе средняя дневная температура такая же, как и у нас в самую холодную зиму. Его атмосфера гораздо более разрежена, чем земная. Его усыхающие океаны покрывают только треть всей его поверхности. Вследствие медленного круговорота времен года около каждого из его полюсов собираются огромные снежные массы и, тая, затопляют периодически его умеренные пояса. Последняя стадия истощения планеты, для нас еще бесконечно далекая, сделалась проблемой настоящего для обитателей Марса. Под давлением неотложной необходимости их интеллект стал работать более усиленно. Воля закалялась, могущество росло. И, глядя в мировое пространство, вооруженные такими инструментами и знаниями, о которых мы только можем мечтать, они видели невдалеке от себя, всего за 35 миллионов миль по направлению к Солнцу, утреннюю звезду надежды, нашу более теплую планету, зеленоватую от растительности, серую от водяных пространств, с туманной атмосферой, красноречиво свидетельствующей о плодородии, с поблескивающими сквозь облачную завесу широкими кусками населенных материков и узкими кишащими судами морями. Мы, люди, существа, населяющие Землю, должны были казаться им такими же чуждыми и неразвитыми, как нам обезьяны и лемуры. Мы знаем, что жизнь — это непрерывная борьба за существование, и на Марсе, очевидно, думают то же самое. Их мир начал уже охлаждаться, а на Земле все еще кишит жизнь каких-то низших тварей. Завоевать новый мир — в этом их единственное спасение от неуклонно надвигающейся гибели. Прежде чем судить их слишком строго, мы должны припомнить, как беспощадно уничтожали сами люди не только животных, таких как исчезнувшие бизон и додо, но и себе подобных представителей низших рас. Жители Тасмании, например, были совершенно уничтожены в течение 50 лет в истребительной войне, затеянной европейскими иммигрантами. Разве мы сами такие апостолы милосердия, что можем возмущаться марсианами, действовавшими в том же духе? Марсиане, по-видимому, рассчитали свой спуск с удивительной точностью. Их математические познания, очевидно, превосходят наши и выполнили свои приготовления очень согласованно. Если бы наши инструменты были более совершенны, то мы могли бы заметить надвигавшуюся грозу задолго до конца XIX столетия. Ученые вроде Скиапарелли наблюдали Красную планету. Странно, между прочим, что в течение многих веков Марс считался звездой войны. Но им не удавалось разъяснить те явления, которые они умели так хорошо заносить на карты. В течение всего этого времени марсиане, очевидно, делали свои приготовления. Во время противостояния в 1897 году на освещенной части диска был виден сильный свет, замеченный сначала обсерваторией в Ликке, затем Перротеном в Ницце и другими наблюдателями. Английские читатели впервые узнали об этом из журнала «Натура» от 2 августа. Я склонен думать, что это явление было выстрелом из громадной пушки, поставленной в глубине шахты на Марсе, откуда обстреливали Землю. Подобное странное явление, до сих пор, впрочем, необъяснимое, наблюдалось вблизи места этого взрыва в течение 2 следующих противостояний. Гроза разразилась над нами 6 лет назад. Когда Марс приблизился к противостоянию, Ловвель из Явы передал по телеграфу астрономам удивительное сообщение о громадном взрыве раскаленного газа на планете. Это случилось около полуночи 12-го. Спектроскоп, к помощи которого он тут же прибегнул, обнаружил массу горящих газов, главным образом водорода, двигавшуюся к Земле с ужасающей быстротой. Этот поток огня перестал быть видимым около 1:15. Ловвель сравнил его с колоссальной вспышкой пламени, вырвавшегося внезапно из планеты, как взрыв из орудия. Сравнение было удачное. Однако в газетах на следующий день не было никакого сообщения об этом, если не считать небольшой заметки в Daily Telegraph. И мир ничего не узнал об этой самой серьезной из всех опасностей, когда-либо угрожавших человечеству. Я тоже, вероятно, ничего не узнал бы об извержении, если бы не встретился с Ожелви, известным астрономом Воттершоу. Он был очень заинтересован этим сообщением и в большом волнении пригласил меня принять участие в его наблюдениях за Красной планетой. Несмотря на все последующие события, я очень ясно помню наше ночное бдение. Черная молчаливая обсерватория, прикрытый фонарь в углу, бросающий слабый свет на пол, тиканье часов в телескопе, небольшое отверстие в потолке, бездны, испещренные пылью звезд. Почти невидимый, Ожелви бесшумно двигался около телескопа.